Исторический календарь.
21 мая 1904 года в Париже основана ФИФА, Международная федерация футбола. Ее создателями выступили представители футбольных федераций 7 европейских стран: Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Швеции, Швейцарии и Испании. Потом присоединились федерации Туманного Альбиона. Первым президентом ФИФА был избран фактически основатель организации француз Робер Герен, глава журнала «Матен». Именно со страниц этого издания Герен активно призывал к созданию единой футбольной организации. Поначалу ФИФА была сугубо европейской организацией, но позднее ее ряды пополнили ЮАР, Аргентина, США. После Первой мировой войны британцы потребовали распространить санкции против потерпевших поражение в войне государств и на футбол. Однако это не нашло поддержки, и тогда 4 британских федерации вышли из ФИФА в знак протеста. В 1930 году был проведен первый чемпионат мира. Он состоялся в Уругвае и был выигран хозяевами турнира. Автором идеи таких соревнований стал тогдашний глава ФИФА Жюль Риме. СССР вступил в ФИФА лишь в 1946 году. Почему? До войны все капиталистические союзы, даже спортивные, подвергались обструкции. Создавались свои союзы – Красный спортивный интернационал. Правда, он в 1937 году был распущен. Тогда вступить в ФИФА помешала Вторая мировая война. Вступили уже после войны. Тогда же были созданы футбольные конфедерации на всех континентах. Вернулись в ФИФА и британские футбольные организации. 21 мая 1939 года в заключении погиб бывший нарком финансов Григорий Яковлевич Сокольников. Сын провинциального владельца аптеки Янкеля Бриллианта получил юридическое и финансовое образование в Сорбонне. Член РСДРПБ, активный участник Первой русской революции, за что был приговорен к ссылке на вечное поселение в Енисейской губернии. Бежал в Европу, стал эмигрантом. А после октября руководил национализацией банковской системы и написал проект декрета о национализации банков. Впрочем, Сокольников занимался не только финансами. Именно он 3 марта 1918 года подписал Брестский мир от имени Советской России после отказа Льва Троцкого. В годы Гражданской войны командовал армией, несмотря на то, что был человеком сугубо штатским. А потом Сокольников стал наркомом финансов, провел денежную реформу, запустил в обращении червонец. Это была первая советская твердая валюта, котировавшаяся на международных рынках, приравненная к 10-рублевой золотой монете царской чеканки. Сокольников активно налаживал контакты с финансистами Запада и при этом выдвигал на руководящие должности экономистов из бывших. Так, на пост начальника валютного управления он предложил на заседании Политбюро профессора Леонида Юровского. Кто-то из членов Политбюро спросил: «Надеюсь, он не марксист?» На что Сокольников поспешно ответил: что вы, это же валютное управление, там надо не языком болтать, а уметь дело делать». Политбюро утвердило Яровского без возражений. При этом Сокольников входил в троцкистскую оппозицию и открыто выступал за снятие Сталина с поста генерального секретаря. На 15-м съезде партии критиковал коллективизацию и потребовал нормального развития хозяйства. Это ему стоило и поста наркома финансов, и членства в Политбюро, хотя, по мнению специалистов, Сокольников фактически единолично выстроил всю финансовую систему СССР, продержавшуюся до самой перестройки. Хотя еще Ленин писал: «Наш милый, талантливый и ценнейший товарищ Сокольников в практике торговли ничего не смыслит, и он нас погубит, если ему дать ход». А в 30-е годы бывшего наркома финансов уже открыто критиковали за ошибки в области индустриализации. Лазарь Каганович вообще заявил, что простая колхозница политически грамотнее ученого Сокольникова. Поэтому неудивительно, что в 1936-м он был арестован по делу троцкистской оппозиции, приговорен к 10 годам, оказался в Сибири, там и сгинул. Хотя в царское время сумел оттуда благополучно сбежать в Европу. Но то было при царе-батюшке. 21 мая 1844 года родился французский художник-самоучка Анри Руссо. Яркий представитель так называемого наивного искусства или примитивизма. Он известен под именем Руссо-таможенник, поскольку и вправду долгое время работал в таможне. Рассказывали, что он прямо на рабочем месте устанавливал мольберт и самозабвенно рисовал. Его ничто не интересовало, кроме собственной живописи. Несмотря на то, что над его картинами часто смеялись, он сам себя считал одним из лучших французских художников – реалистов. Просто наивно полагал, что его искусство – это искусство будущего, поэтому оно недоступно для понимания современной публики. Поэтому Руссо писал к своим полотнам пояснение. Вот, например, надпись к прославленной картине «Голодный лев набрасывается на антилопу». «Проголодавшийся лев атакует антилопу и пожирает ее. Пантера с нетерпением ждет, когда и ей перепадет лакомый кусочек. Стервятники оторвали кусок плоти несчастного животного, проливающего слезы. Солнце заходит». А за несколько лет до своей кончины наивный и непрактичный Руссо угодил под суд. Поверив в безвыходное положение своего приятеля, он подделал чек. Прокурор потребовал для него 14 лет каторги, но Руссо таможенника спас его адвокат. Защитную речь мэтр Гильерме начал так. «Я просто расскажу вам, господа судьи, о художнике Руссо. Этот наивный и простодушный человек был обманут тем, кого считал своим другом. Но разве это случилось впервые? Руссо обманывают всю жизнь. Однажды весельчаки убедили художника, что ему присвоено звание командора Ордена Почетного Легиона, и даже устроили в его честь банкет. Мой доверчивый клиент поверил насмешникам». «Да и как иначе? Ведь лучший торговец картинами, уважаемый господин Амбруаз Валлар, на этом банкете объявлял, что продал все картины Руссо американцам. Мой бедный клиент поверил этому, робко поинтересовавшись, когда же покупатели заберут картины?» «Не скоро», — отозвался Валлар, «ведь они живут далеко, в Америке». Гильерме, подойдя к судьям, положил перед ними небольшую картину. «Смотрите, это нарисовал Руссо. А теперь ответьте, может такое нарисовать нормальный человек? Или спросим по-другому. Человек, рисующий плюшевых зверушек, траву и деревья, как ребенок, в состоянии отвечать за свои поступки, как взрослый?» Затем мэтр Гильерме показал картину залу. Публика хохотала, развеселились и судьи. Адвокат потряс картиной. «Господа! Этот человек ни на что не годен, кроме рисования наивных картин. Так верните его живописи». Руссо поднялся со скамьи и спросил: «Ну а теперь, когда вы все это так хорошо рассказали, я могу идти домой?» Зал сотряс очередной приступ гомерического хохота. Председатель суда, схватившись за голову, объявил: «Штраф 100 франков и 2 года тюрьмы, но поскольку обвиняемый сейчас не в себе, наказание подлежит отсрочке на неопределенное время». Ныне полотна таможенника Руссо можно встретить во всех крупных музеях мира.